Разговор у нас, я выбрал для этого, для этой темы, она давно у меня как бы кружилась в голове, и когда вот случилась возможность общаться более широко и выезжать, особенно за границу, я поразился тому, что это тема о конфессиональных особенностях, то есть о том, в какой степени исповедание веры, да, накладывает не просто отпечаток, понимаете, а какую-то очень важную, то, что в общении можно связать с интонацией, с какой-то душевным характером человека, где мы или легко понимаем друг друга, или возникают какие-то затруднения, или мы можем и восхищаться человеком, как я думаю, мы можем восхищаться и восхищаемся живописью представителей разных конфессий. Сикстинская Мадонна, я думаю, голландская живопись для нас, для православных, не закрыта, понимаете, разницей наших исповеданий. Вот отец Александр говорил о том, что богословские разговоры могут и для большинства, конечно, потому что богословие – область, которая требует особенной подготовки, интуиции, какого-то контроля над собой, подготовки просто душевной. Это не то, что не та область, в которой каждый чувствует себя свободно, уверенно, авторитетно. Вот. Больших знаний требует. И если эти знания есть, богословие выведет к этой глубинной и существенной для каждого исповедания тем смыслом, который несут формулировки для простого человека, ну, слишком отвлеченные, слишком сухие, как бы не связанные с его ближайшим религиозным опытом. То же самое и с живописью. Вот. Мне казалось, что было бы очень полезно, понимаете, даже для такого, ну, крупного дела, как межконфессиональный диалог, для того, чтобы какие-то особенности своего мироощущения не предъявлять в общении как нечто, ну, абсолютное и, главное, с оттенком превосходства. Мы, как и, я думаю, в каждом глубоком общении с человеком другого склада, городской с деревенским, интеллектуальный, так сказать, с человеком более эмоциональным, скажем, художественного склада, у нас всегда есть какое-то задание увидеть в этом человеке ту глубину, на котором мы наверняка по-человечески едины. Во всяком случае, эта глубина очень легко, это единство опознается, когда мы люди религиозные и, в конце концов, искренне, без всяких амбиций, какого-то затаенного чувства гордыни, обращаемся, просто смотрим глаза в глаза. Человеческое, как говорил Тертуллиан, душа человеческая, христианка. Когда мы поднимемся на эту высоту, эту душевную высоту, мы все едины. До этого наши особенности часто оказываются препятствием для нашего общения. В том числе, кстати, и в искусстве, когда, там, скажем, страстно увлеченные иконы, да, так сказать, погрузившись в ее глубину богословскую, художественную, вот, человек напрочь закрывает глаза на некий другой язык, который говорит о том же самом. И для кого-то там та же Сикстинская Мадонна окажется слишком чувственной, понимаете, слишком, что ж там, кто-то будет говорить, что ж там за Христос, какой-то маленький зевец сидит. Да, зевец в каком-то смысле, но это та чуткость Рафаэля к огромной античной традиции, которой живет и православие. Ну и так далее, так сказать, как бы вот эти тонкие вещи. Я вот попытаюсь, выбрав почти наугад, вот, без всякого, так сказать, какого-то умысла для удобства своего этого анализа, три произведения. Произведение голландской живописи, сейчас я его, вот, сейчас как раз будет ясно, как я управляюсь с этим. А, сейчас, секундочку. Вот какая-то такая пауза, мне, конечно, не очень хорошо. Вот. Ну вот это вот Питер де Гоф. Это 70-е годы 17 века. Вот. Он из Питер де Гоф, это эрмитажная картина. Что очень удобно в нашем случае, она вот этого формата, формат тоже очень важен для восприятия. Понимаете, в каком-то, так сказать, таком формате нам смотреть Сикстинскую капеллу или ту же Рафаэля, Сикстинскую Мадонну, было бы связано с какими-то потехами. Здесь мы имеем практически вот близкий к размеру подлинника и довольно достаточно приличный слайд. Это все важно. Вот. Голландская живопись вообще как бы вот этот малые голландцы, да, так сказать, такое вот обычное название голландской школы. У нас в Эрмитаже целый зал малых голландцев. Почему малый? В Голландии первая пошла в Европе по пути буржуазному. Это привело ее к разрыву католической Испании, которая привела к большой, так сказать, войне в 16 веке, вот это гёзы, народное выступление и так далее. В итоге образовались, отделились от католической Европы протестантские Соединенные Штаты Голландии, так и называлось, как ни странно. Вот. Одна из провинций Фландрии Великой. И тут на удивительным образом как бы история, искусство поставило эксперимент. Одна и та же страна, Фландрия, разделившись по конфессиональному признаку, южная, оставшаяся Фландрией, страна была привержена католицизму, протестантская Голландия исповедовала вот это вот лютеранство, да, начиная с 16 века, а потом все это как бы глобальным главенствующим стало казнить. Что было с этим связано? Это прежде всего ну, неподчинение Риму. Да? Но суть этого, конечно, коренилась очень глубоко. Протестанты переживали свое противостояние римской курии как возвращение к первохристианским временам, где не вот это пышносвечение, так сказать, или такая большая история догматики и культа католического с его великолепным пластическим выражением, так сказать, великолепными процессиями, сложной, выверенной веками догматикой, вот, а простейшее и ближайшее существование человека в быту определяло для протестанта христианскую ценность человеческой жизни, ее христианское измерение. Быт, и за этим стояло, конечно, очень острое переживание достоинства, личного достоинства человека. Не человек как в огромной корпорации верующих, но человек, как вот я, в своей вот глубине своей личности, он, как утверждал Лютер, способен без водительства церкви, это было веское, очень догматическое заявление, прийти к истине христианства. Отсюда прозвучал вот этот важнейший тезис протестантизма «Sola fide, sola scriptum» – «только верую», то есть личную верую, и только через Библию, через чтение, через текст. Начиная с протестантизма, Европа начала читать Библию во всех своих слоях. Средневековая Европа, как ни покажется странным, она узнавала просто о евангельских событиях по проповеди священника. Библия, священные тексты, все богословская литература, да и вся научная, медицинская, какая угодно. Она писалась на латинском языке, закрытым просто для обычных прихожан. Лютер, первое его великое дело, он перевел Библию на немецкий язык. Перевел так, что такое вот благословение Божие, понимаете, и огромный талант этого человека, это осталось великим шагом в культуре Северной Европы. Потому что этот перевод дал какой-то новый, обновил немецкий язык. Вот. Те понятия, которые до этого связывались исключительно с латинской традицией, вдруг прозвучали не просто на близком языке, доступном простому человеку, но и с огромной силой, выразительностью вообще его тексты, его проповеди, его отдельные изречения вот, остаются в истории такими очень яркими. Ну как, например, его ответ на обвинение его в ереси на соборе. Это его известное. «Я здесь стою, я не могу иначе». Вот. Это он говорит перед, в общем-то, перед опасностью просто казни, потому что его вызывали в Рим, и ему реально грозило сожжение. Вот. Ну, это такие черточки протестантизма. ну, протестантизм с его вниманием к личности человека, с его отвержением обрядности, тот же Лютер, который начинал как монах, преданный монах, его обращение было очень знаменательным, не стоит только особая тема, вот, страстный аскет. Он, идя навстречу своим убеждению в том, что обрядность католическая стесняет, отвлекает, как бы заслоняет личный духовный поиск, он просто провозгласил необходимость обмерщвления как бы церкви. Вот. А церкви это привело даже к такому иконоборчеству в этих северных странах, где мы сейчас можем дойти в собор, и там уже нет статуи, или какие-то разбитые, или поврежденные. Вот, настолько было резкое. Ну, это потом все, так сказать, сгладилось. Оказалось, что все-таки художественный образ и пластическое выражение веры не менее важно, чем проповедь. Но со времен Лютера, со времен XVI века в протестантском движении, конечно, преобладающее значение в приобщении общества к христианству стало проповедь и чтение Библии. Вот это семейное чтение Библии воспитывало детей, конечно, и сплачивало людей вот этим общим знанием. Мы его можем легко вспомнить, читая любой текст, связанный вот с этой протестантской традицией. Ну, например, Робинзон Крузо, который, попав на американском острове, самое важное, что он захватил, это Библия. Понимаете? И потом чтение ее, и удивительное для нас в каких-то моментах такой рационализм, где он на страничке, разделив ее надвое, пишет положительные и отрицательные стороны моего попадания на необитаемом острове. Я обречен на пожизненное одиночество. Справа я, но я спасся. И так далее. Вот такое вот разложение, такая дефиниция рациональная того, что, в общем, как бы привычно переживается как какой-то вот катастрофический момент жизни, выход из которого все-таки представляет какое-то душевное движение. Нет, рацио. Вот с этим рацио мы столкнемся и здесь. Вот это, не знаю, насколько хаотично, какой-то вот такая преамбула к тому, что вот перед нами, перед глазами. А перед нами то, что очень популярно именно с этим особым вниманием, особым значением, как бы, вот с этим ощущением такого принципиального религиозного значения обыденной жизни человека, профессии, его семейной жизни, его общения с ближайшими своими как бы соратниками по территории жизненной. Вот это прежде всего. И поэтому городские мотивы голландской живописи стали чрезвычайно важны. И настолько, вот посмотрим, как совершенно по-другому они виделись в католицизме. Вот. И далее мы должны перейти к этому языку, на котором говорится об этой, об этом «быти как бытие». Вот это вот два слова, которые очень хорошо находятся рядом в русском языке. Быт – это то, что наша жизнь в каком-то ее, так сказать, повседневном и, в общем, иерархически менее значимом измерении, и бытие – как то, что представляет собой нечто гораздо, то, что, так сказать, упирается в онтологию, в какие-то высшие смыслы этого самого быта. Если одно другим не пронизано, скажем, быт этим не пронизан, мы живем, в общем, жизнью обывательской. Если мы, так сказать, способны и в быту нашем, в общении с людьми, в той же нашей профессии, во всех наших реакциях, выйти на этот уровень бытийственных отношений, глубоких, заглядывая как бы в глубину себя и в глубину человека, это совершенно другое измерение жизни, которое может проявляться и в повседневности. И к этому, собственно говоря, все христианские церкви призывают. Ну, по-своему. Вот как к этому призывает Питер де Гон. Перед нами, прежде всего, давайте посмотрим на эту картинку, как на не на какую-то задачу ученого разговора, а непосредственно. Что мы, так сказать, как бы естественное, просто я закрываю, вы неудобно сели. Вот. Смотрите, здесь место есть. Вот. Что мы прежде всего видим? Мы видим уют, упорядоченность, вот, какую-то размеренность, какой-то очень неторопливый и в этом отношении какой-то внутренне благоустроенный такой вот гармоничный мир, в котором нет никаких катастроф, да, не предвидится, в котором все расчислено, в котором И вот это вот, эта его упорядоченность, прежде всего, в чем проявляется? Как в языке живописи. Да посмотрите, весь этот мир состоит из очень четких пространственных зон. Вот это самое, веранда, да, покрытая, кстати говоря, этим излюбленным и в быту голландском, по-моему, до сих пор, и на картинах голландских вот этим шашечным полом. Не каким-то там, если вы войдете в какой-нибудь католический собор, вы увидите там, что там на полы, орнаменты полов составляют вообще какую-то симфонию. На это идет распиленные там античные колонны разного качества и так далее. Имеется целая школа этих наборных полов, там какая-то определяет, скажем, архитектуру Рима. Здесь нет однообразия. В общем, это связано, конечно, где-то за этим стоит нежелание выделиться, понимаете? Это вот как определенного рода очень ранний демократизм в ощущении протестантском. Потому что если для католицизма очень важно это определенная помпезность, да, вот, церковное богослужение, вообще аристократический быт, то место и церковь является главным заказчиком живописи. Она, это является как бы таким экзистенциальным, важнейшим определением как бы духовного порыва. Духовный порыв для человека католицизма – это движение, скажем, в какой-то блестящей, замечательной процессии религиозной.
Восторг.
А?
Восторг.
Восторг, да. Вот это экстатичность, понимаете? Вот к этой экстатичности протестанты относятся с очень большим подозрением. Она, эта экстатичность чревата срывами, хаосом, и в конце концов это та страстность, которая нарушает самоконтроль человека. Вот это вот протестантизм с его отчетливыми и очень общезначимыми моральными требованиями, этот кодекс, который стоит рядом с заповедями Господними, понимаете, кодекс бытового поведения, он все время, понимаете, определяет какую-то волевую собранность и рациональность, с которой строит свою жизнь и отношения с людьми, и отношения с миром протестантов. И вот эта вот рациональность очень видна здесь. И посмотрите, к слову сказать, как, и это тоже очень важно, как все пространство разбито, ну, разбито, расчерчено, да, пережито, как какие-то замкнутые, как и сам этот дворик, замкнутые, какие-то защищенные, уютные зоны. Вот зона веранды, вот преграда, приоткрытая преграда, причем дверца. Дворик, да, он, кстати говоря, совсем не земля, вам не видно, но вы увидите в подлиннике, что он выложен из плиток каменных. И это вообще протестанты с удовольствием заменяют нечто природное, значит, и хаотическое, да, значит, склонное как бы к какой-то непредсказуемости, заменять искусственно. Отсюда идет дизайн, кстати, потом, так сказать, выразится. Я вам покажу, как это происходит. Вот эти зоны. Зона кончается преградой забора. Дальше набережная канала. У протестантов из экономии он не... А, еще из-за того, что вся торговля идет на каналах, выгружаются товары, все, торговля очень важная для Голландии дело. Ну, в Индии уже такое. Вот, канал без преграды. Ну, вот, единственное, тоже преграда. Дальше продолжается пространство. Ну, посмотрим, это не какое-то безмерное пространство. Оно тут же замкнуто, скорее всего, кирхой. Я если долго искал, спрашивал в Эрмитаже, никто не знает, кирха, не кирха. Смотрел в архитектуре, по-моему, кирха. А даже если не кирха, то, во всяком случае, что-то, так сказать, как бы по отношению к этому маленькому домику, ну, что-то более значительное, да, в архитектуре. И рукотворное. Оно замыкает пространство. Это, опять-таки, человеческое пространство. Оно находится в человеческом измерении, но именно по своей такой вот, даже не будем там останавливаться, зацикливаться, кирха, не кирха, я думаю, кирха. Вот. Это все равно что-то более значительное по масштабу, да, так сказать, по своей украшенности, чем это голландский дворик. Это, не, скорее всего, не приватное такое вот частная постройка, то есть чем-то священным. То есть все вот эти преграды и проходы к ним оказываются движением к какой-то вот к чему-то значительному. И эта значительность тоже обозначена как бы в пространстве человеческом. До него можно измерить расстояние, так сказать, шагами. Что стоит за этим? За этим стоит провал в очень глубокую архаику с ее смыслами. Вот такой наш знаменитый и великий фольклорист Проб исследовал волшебную сказку, которая до этого представлялась всем чем-то очень неопределенным и хаотическим. И, так сказать, среди прочего он выяснил важнейший, один из, обозначил это, увидел это вот в этих текстах, движение, продвижение, что они в точности описывают, шаг за шагом, продвижение как бы человека к чему-то священному, к чему-то, что требует от него каких-то испытаний. Собственно говоря, это некая языческая, первобытная модель духовного развития со своей необходимой аскезой, со своими опасностями, со своими преградами. Это преодоление себя. Удивительным образом, как и очень многие из первобытных ритуалов, а, конечно, с этим именно Проб восстанавливает то, что было бы совершенно немыслимо, восстанавливает первобытный ритуал, который так в яме не дошел. Ну, таки дошел, потому что детские игры, как известно, понимаете, это то, что сохраняет очень много от первобытного ритуала. Это такой привозок, качели, там, и в том числе, вот это сейчас то, что пятнашки, конечно, вот, это все берет свое начало от первобытных ритуалов. Вот. И в том числе, да, ну это я уже так сказать, в порядке такой оживления ситуации. Этот ритуал продвижения души, он остался у нас на глазах в виде игры девочек в класс. Пространство расщепчивается, бросается битка, помните? Все женская половина аудитории это знает. Почему-то это женский. По-видимому, это именно был как-то связан женской половиной человечества. Ну так. Просто, да. Почему эти преграды нам интересны? Потому что это совпадает, и через этот вот образ этих преград выражает очень важное в мироощущении и в исповедании протестантизма. Это вот это волевое начало, преодоление, какое-то выстраивание жизни, не как, так сказать, какой-то вот поток судьбы, да, вот такой романтический, вот так мне, понимаете, сел на корабль, приехал, понимаете, и там открыл для себя Америку, да, или как-то жизнь распахнулась передо мной. Нет, это труд, это преодоление, самопреодоление прежде всего. И вот это вот ряд за рядом, вот эти пространственные зоны, а если вдуматься в это, ну, вчувствоваться в это пространство, они определяют атмосферу этой картины в огромной степени. Эти вот замкнутые зоны. Но из одной в другую здесь есть проход. И этот проход, понимаете, вот выражает вот эту вот какую-то вот экзистенциальную ноту, очень важную, протестантского исповедания. Это жизнь, это не какой-то поток, это не стихийное движение, но прежде всего это возрастание человека в его судьбе, в этом движении вглубь, здесь вдаль. Вот. Оно требует вот этого аскетического усилия, самопреодоления, вот, волевого начала. И оно обязывает к какому-то очень рациональному выстраиванию жизни. Собственно говоря, вот с этим связан и европейский урбанизм нового времени, это в огромной степени вот этот культ городской среды, его, вот он, его формы этого культа, они связаны с протестантским мироощущением. Еще одна сторона этого дела. Протестантизм, вот это гораздо как бы замечательное такое вот золотое, да, какое-то избранное, сакрализованное, вот как надо сказать, пространство быта, то есть воспринимаемое как нечто священное, вот, оно как бы предполагает некоторое опасливое отношение к природе. Вот я об этом помянул, когда говорил об этой вымощенной участку двора. Ну уж, как бы кажется, что оно вполне могло бы быть моральным подметенным земляным полом. Нет. Посмотрите, что здесь происходит. Во-первых, зелени здесь уделено очень немного. место. И каждый раз, когда появляется зелень, она отгораживается. Вот, так сказать, как бы она находится, это нечто хаотическое, что, чем можно любоваться. Вот видите, для, как предмет любования посажены это в вазоне жиденькое растение. Ну, а это же даже не какое-то, вот, понимаете, наши там фикусы и там, я не знаю, что там, герани на деревенском окне. Там переживание и радость от этой пышности, от какого-то цветения жизни. Здесь нет, здесь какое-то вот, понимаете, это вот такая вот маленькая комнатная собачка на поводочке, понимаете. Природа остается для протестанта чем-то чужим. Мы потом это увидим в первичном таком, очень ярком выражении, когда потом я, Бог даст дойти до этого, буду говорить о Брегеле. Начальники живописи, там-то представлены как сорванный сил. Ну вот, а далее, какое место во всем этом рациональном, устроенном, уютном и в то же время, так сказать, очень жестко членённом пространстве, волевом, построенном с таким волевым усилием. Кстати, вот еще пространственная доза, она тоже намечена. Вот там что-то внутри, интерьер, очень важный для голландской живописи, внутренняя жизнь дома. Это значит, как бы, это еще метафора внутренней жизни человека. И мы дальше будем видеть, какое значение для голландской живописи имеет интерьер. И как себя в нем поставлен человек, как вписан он в этот интерьер, является его какой-то вот сердцевиной. И в то же время этот интерьер является каким-то исповеданием его внутреннего мира. Ну, это сейчас его нет, но обратим внимание, это еще одна зона, которая не упомянута. А далее о людях в этом пространстве, рационализированных, упорядоченных, очень уютных. На переднем плане стоит, значит, вот эта вот бытовая сценка, хозяйская и служанка. Но мы очень легко читаем их социальные роли. Вот главная здесь, конечно, хозяйка, склоненная к ней с этим сияющим ведром, это, конечно, служанка. Социальные роли обозначены, и иерархия их социальная обозначена. Но если мы остановимся на этой иерархии, мы не уловим одного очень острого и важного здесь момента. Эта сцена построена по сквозному в искусстве, к тому, что мы находим в любой религиозной картине, формуле композиционной. Эту формулу лучше всего назвать предстоянием. Когда перед главным персонажем или священным персонажем в склонении предстает иерархически низший персонаж. То есть это священная формула, которую вы найдете в Диосисе, в огромном количестве икон. Потому что это просто формула иерархического соподчиненности мира, который впервые мы находим в неолите, где изображается неолитическая богиня и там существа, которые, так сказать, ее слуги, так сказать, обычно птицы или кони. Вот. По той же формуле. Причем эта формула приобретает особое значение, когда этот самый главный персонаж помещается точно в центре или близко к центру, здесь именно так, и склоняется с двух сторон. Ну, это вот Десис лучше всего иллюстрирует это вот склонение жестом моления в религиозной композиции. Ну и тут же жест, опять-таки, который обозначает их иерархическое отношение. То есть, как бы, перед нами для выражение какой-то социальной иерархии используется религиозная формула. Это, кстати, еще одно свидетельство о том, насколько социальное устроение воспринимается протестантом как некое священное задание и как некая норма, имеющая сакральное значение. Ну, вот для нас, понимаете, там запрещение дорогу там в неположенном месте или что-то, что для русского человека. Да это какой-то даже вызов перейти, понимаете? Потому что какая-то безопасность играет у нас в крови, понимаете? Вот. А вдруг, так сказать, как бы вот, мы чего-то начудим, куда-то поедем и, глядишь, в Сибирь завоюем, понимаете, еще три пространства причислим. Вот. Всяко бывает, понимаете, и вот некоторая такая вот стихийная неуправляемость русской жизни, она основана на доверии как бы к тому, куда вынесет, понимаете, вот так. Скачем и, наверное, придем. Вот это бесконечная ситуация, которая повторяется в жизни и в литературе. Некоторая вот эта вот. Русская ось. Вот. Вот этого ось здесь быть не может. Понимаете, все выглядит. Даже это предъявление, вообще, ну ладно, немножко следующая тема. Вот, вот это вот, сакрализация отношений. Но они социальные. Здесь очень легко в такого рода картинах, связанных с бытом, взаимодействием людей, увидеть в них то, чего в них реально не присутствует. Вот мы могли бы, я легко могу предположить, что кто-то начнет описывать вот такая вот добрая или строгая старушка. Все доброе, строгое – это психологическое определение. Вот, это некое описание некоторой внутренней жизни. И услужливая там служанка, которая вот спешит исполнить приказание, вот предъявляет то, что она принесла с базара. И все это ряд психологических характеристик. Если мы увидим, кстати, протестантскую живопись, мы там, этот психологизм, начиная с Возрождения, занимает огромное место в художественном образе. То есть вот эти вот, это какое-то проникновение в глубину человека. Мы это увидим протестантизме, но не в таких проявлениях. Но если мы отдадим себе отчет, все-таки повнимательнее присмотрим, мы заметим, например, что хозяйка, ну хорошо, если она в ведро смотрит, она смотрит мимо. И сама вот эта формула сакральная, предстояние, о которой я говорил, она как бы лишает эту сцену интимной теплоты. Это оба человека, один в роли хозяина, другая в роли слуги, функционируют. И вот тут я хотел бы немножко подтвердить и другим. Это очень часто встречается в голландской живописи сейчас. Это я несколько не владею этим. Сейчас мы это увидим. О, вот здесь сейчас. Вот беда-то.
Окей.
Мне надо, да. Окей. Вот. Вот картина «Солдат и служанка», это вот теперь на этот раз интерьер Вермеера. Это гений. Если Де Хох замечательный художник, далеко выходящий из общего ряда, то здесь перед нами гениально. Но это надо еще мы, может быть, это почувствуем. Но опять-таки, посмотрите, какая-то самая такая, как бы, предполагающая какие-то флюиды эмоциональные и какую-то сложную, видимо, психологическую разработку сцены. Да? Такой-то вот флирт, понимаете, или во всяком случае, вот этот подбоченившийся солдат, знаете, хозяйка с этим, с каким-то бокалом. О, для протестанта этот бокал как дискредитирует хозяйку. Всякое такого рода напоминание о какой-то вот выхода в какие-то вот в эту непредсказуемую, неуправляемую стихию такого психологического, значит, как бы, неконтролируя себя, это большой упрек персонажа. Под этой картиной, которую мы сначала и не заподозрим ничего, под этим лежит очень определенная, ясная для каждого голландца, но потерянная для нас аллегория. Это аллегория некоторого неблагочестия, некоторой опасности религиозной, заключающейся в этом сюжете. Причем это как бы маленькая сноска, мы ее потом еще раз увидим в других произведениях, она всегда присутствует. Но это можно только вычитать в таких искусствоведческих справках. Понимаете, мы этого не чувствуем сейчас. Перед нами просто вот такая вполне дозволенная, ну, так сказать, в каких-то пределах, вот, сцена такого, свободного такого дружеского, несколько любовного, возможно, с какой-то перспективы любовного общения двух полов. Но обратите внимание, при этом общении, куда смотрит эта хозяйка, понимаете? Она смотрит опять, она застыла и смотрит куда-то, в то направление, в которое определено тем, как ее поставил как модель художник. Она в определенном мере, она вещь среди вещей. Между ними контакта психологического, который, скажем, можно вычитать у Рэма, это тоже, так сказать, надо подумать еще как. Вот. Даже на таких высотах нет. И что стоит за этим? Что за вот психология и вот эти вот при этом высоком представлении о достоинстве личности, которое связано с лютеранством, с протестантизмом, что при этом как бы утрачивается в протестантизме. Его эта рационализация жизни немножко порождает какую-то холодноватость, которые, кстати говоря, я думаю, те, кто жевал, понимаете, в этих северных странах, в Германии, и вообще представление о отношениях людей, взаимоотношениях в Европе, они всегда как бы для русского человека, они уж очень формализованы, понимаете. Они какие-то суховатые для нас, понимаете, в них нет даже какого-то драгоценной сердцевины общения, которое находится за пределами социальных ролей. Вот это вот рационализация жизни.
Практичность.
Как?
Практичность.
Да, практичность. Она отменяет эту открытость, понимаете, которая чревата там, очень многим и многим, и положительным, и отрицательным, но вот эту открытость, которая составляет очень драгоценную часть вообще нашего общения, и, может быть, самую драгоценную. Поэтому для европейцев, понимаете, с одной стороны чудна, а с другой стороны чрезвычайно романтически загадочно и привлекательно, так сказать, наше общение на кухне, особенно в предыдущем, где человек с человеком без всяких ролей. Ну, вот я вспоминаю там беседы с Панченко на кухне, потом он академик, потом он, так сказать, какое-то вот светило, которому надо подбираться через какие-то там условности общения. Вот. Но это внешняя сторона дела. Общение не... На этой кухне могут встретиться очень разные люди. Как и вообще в русских романах, в русской жизни. Какие-то попутчики в вагоне совершенно случайно становятся самыми близкими людьми, если им удается прорваться на эту глубину полноты духовного общения, духовной видения, а в конце концов на ту христианскую глубину, где все мы едины. Вот для протестанта эта единость, понимаете, она немножко находится под некоторым подмороженным, она вот своим таким ригоризмом моральным и вот этим рационализмом. А вот едины-то мы едины, понимаете, но ты почему-то, понимаете, американская пословица. Если ты такой умный, почему ты такой бедный? Понимаете, это пошлость этой пословицы, она стоит колом, понимаете, Марко. Понимаете, в этом какое-то зачеркивание беспредельности человека, зачеркивание самых важных возможностей, ну как легко понимается русской культурой, русским менталитетом, какого-то возможности прорыва от человека к человеку. Что за сухость? Что за перегородки? Сейчас мы понимаем друг друга, значит, мы братья. Понимаете, вот в таком виде. Вот. И вот это вот за этой некоторой отчужденностью стоит тоже какая-то черточка, которая помогает структурировать европейскую жизнь, навести в ней порядок рациональный, о котором мы мечтаем, особенно на фоне нашего беспредельного хаоса. Там, и так далее, понимаете? Эту жизнь сделать уютной и удобной, потому что этот рациональный подход, он дает возможность избежать очень многих печальных явлений, так сказать, вот такого стихийного существования. Обратим на это внимание. Но за этим, что еще стоит вот за этой... За этим образом, так скажем, не просто за этим отчуждением. А стоит нечто очень большое, так сказать, что составляет большую особенность и какую-то сокровенную, понимаете, такую черту этого северноевропейского менталитета. А вот что, это переживание, можно вернуться к этому нашему. Ну, или даже не пик, чтобы посмотреть побольше, к его другому дворику голландскому. Это тоже Петер Бегов, тоже голландский дворик. Опять, все, так сказать, условно говоря, вся травка заасфальтирована. Это урбанизм, тот самый, который превращается вот в эти, на наших глазах, в мегаполисы и экологическую проблему. Для протестанта природа утилизуется прежде всего. Из земли надо добывать уголь, растения надо рубить на дрова и постройки, понимаете. И вообще, посмотрите, вот эта заползающая сюда природа, она, понимаете, это какое-то воровство какое-то, понимаете. Она там через забор проникает. Ну, это, конечно, я немножко утрирую ситуацию, но это есть здесь, понимаете. Просто если мы посмотрим, скажем, соотношение природного и человеческого, а особенно соотношение цивилизованного и нецивилизованного в русской жизни. Да мы по сравнению с этим в болоте живем, в грязи, в болоте, и прилетая там из чистого амстердамского аэропорта, там советский, понимаете, в этот самый наш Пулковский, понимаете, мы прежде всего ужасаемся дикой неразберихой, каких-то очередей воровства тут же, понимаете, опираловки и грязи, понимаете, которые в общем, как, никого особенно, так сказать, не волнуют, но прежде всего администрацию, понимаете, вот. Почему? Потому что это не находится в этом луче важнейших ценностей. Потому что этот быт не освещен в такой степени, понимаете? В конце концов, неважно, в чем мы одеты, на чем спим, и так сказать, как бы, и еще много-много. Вот. Потому что где-то внутри мы, ну, мы до этого дойдем. Вот. Чудесная сцена. Но обратите внимание, вот эта очаровательная фигурка, это хозяйка, конечно, очевидно, потому что служанка занимается девочкой. Вот. Она смотрит на улицу. И для нас, для меня это был бы очаровательный, какой, ну, как бы я бы понял это без каких-то вот тех ассоциаций, которые связаны с менталитетом голландским, эти вот преграды и, наконец, какой-то выход в какое-то более открытое пространство. Во-первых, и пространство это не больно открытое, это уже стена. И потом женщина, которая не задана, хозяйка не задана хозяйством, а большинство для голландской живописи или протестантизма в целом, вот эта тема homo faber, человека работающего, творящего, она важнейшая, понимаете, мы оттуда идет вот бесконечное количество там, скажем, совершенно неожиданной для аристократической живописи, посвященной мифологии, деяниям героя, изображение трудящегося человека. А это наполняется 17 век и 18 век тем более. То, чем восхищался Петр, что, так сказать, как бы он хотел перенять и перенести на почву. Вот эту трудовую этику, понимаете, вот этот восток труда. Вспоминаю какое-то вот недавнее слышанное интервью из представителя общины поволжских немцев, которых когда-то Екатерина заселила у нас, а потом, так сказать, их там в войну, так сказать, гнали подальше от фронта, переселяли. Он удивительным образом это сформулировал. Да, говорит, труд – это наша вера. Вот. Так было сказано простым человеком, потому что дайте нам трудиться, и мы тут все сделаем, понимаете, только развяжите руки, понимаете, мы, потому что труд для нас – это все. Вот так ли это для русского человека, это большая проблема, понимаете. Вот. Отсюда вся, целая плеяда проблем, там, политических, социальных, каких-то хотите. Вот. Ну и проблема судьбы России тоже. Вот так вот эти мироощущения с их иерархией ценностей, как бы стоят, как зеркала друг против друга, и учат нас чему-то, подчеркивая нашу односторонность. Я буду говорить и о каких-то сияющих, великолепных сторонах этого ощущения, и о том, насколько они, скажем, заманчивы, увлекательны для нас, или же при этом чужды, и это ставит нас перед каким-то духовным заданием.
Вот. У нас уже половина времени
прошло. Ого, и две картинки.
Да.
Да. Вот, так что надо. Ну, вы меня испугали с самого начала то, что я не сумею заполнить два часа, понимаете? Нет. Сейчас мы сейчас вы будете пугаться кругом,
понимаете? Да кому же здесь перед?
Ну ладно. Важная тема с протестантизмом – это также то, что можно увидеть в этой любовной выписанности вещей. Вот. Сейчас я просто пройду, иллюстрируя то, что я сказал, я покажу вам на других вещах. Вот, сейчас, так. Вот мы говорили о рационализме и протестантском ощущении, о его упорядоченности. Посмотрите, как выстроена эта картина. Здесь не пространственная зона, но она расчерчена просто так, как, казалось бы, ну, она превратилась бы в чертеж, если бы не какая-то вот... То, что это было какой-то глубинной внутренней потребностью и содержанием образа. Это женщина, это тоже Вермеер, это вот гениальная вещь, выражающая. И свет – вечный символ трансцендентного в искусстве, тот, который в иконе выражается нимбом, знаковой формой. Он струится из окна, очень осторожно, извне, понимаете? И в то же время он образует главную драму этой, драматургическую завязку этой картины. Именно этот цвет выделяет ее руку. Но что еще выделяет? Она же оказывается просто в середине картины и закрепленная, зафиксированная этой рамой картины. Понимаете? Это геометрия, это торжество геометрии, торжество рацио. И кажется, это должно быть сухо и как бы оставлять в стороне какую-то духовную перспективу. Давайте смотримся в картину. Здесь взвешивается золото. Что там? Страшный суд. И вот это бытовое, понимаете, какое-то вот событие, на которое проецируется что-то космическое, понимаете, общечеловеческое, понимаете, вот, это суд. Вот, это метафора вот этого суда, который осуществляется вот здесь, тут и сейчас в пространстве этой комнаты. Ну и важнейшая вещь, которую вот я сейчас сам себе перебил, это отношение не только к труду, но и к вещи в протестантизме. Если вот это постоянно подчеркивается, переживается при встрече с живописью голландской, это любовное отношение к вещи, это избыток вещей и какая-то его восторженное, так сказать, как бы внимание к ним. Вот сейчас я попробую найти что-нибудь наиболее яркое, это представляющееся. А, вот оно. Сейчас. Тоже Вермеер. Вермеер – это высшее как бы измерение голландской живописи. Сейчас мы его и получим. Сейчас объясните то, что я говорю, не каким-то не видением, понимаете, вот таким не озарением, а каким-то рядом логическим.
Я понимаю, что...
Давайте, говорите. Да, извините,
вы подвели такое все, но вот это...
Надо послушать всю лекцию, мне кажется. И тогда у вас возникнет такой...
Ну, можно вопрос?
Можно.
Вот не могло даже об этих двух двориках, да, если говорить.
Да.
И там ну, вот хотя бы один. Вот художник увидел вот этот дворик, ну как московский дворик, это наверняка с натуры было нарисовано.
Да, как ни странно, да. И превращается в картину из очень глубокого содержания.
Да. А не могло вот так быть, что вот он увидел вот этот дворик, ну в натуре, и его изобразил на холсте.
Так, а 10 тысяч художников, которые это делают, 10 тысяч, миллион зрителей, которые это раскупают, а вся Европа, которая была поражена вот этим какой-то ноу-хау, возможностью изобразить быт, да так, что он, ну, понимаете, вдруг глаза открылись, да в быту это не только грязь, понимаете, это не только прихожая какая-то кухня, а это, извините меня, это что-то чудное, и голландская живопись начала раскупаться по всей Европе. И в католических странах стали писать бытовые картины, ну просто вот это и контекст соображения.
Нет, здесь не так немножко. Просто вот каждый художник видит по-своему. Этот так, этот так. Вот этот взглянул на дворик, бац, и сделал. Этот раз и комнату нарисовал, еще что-то. Почему под это подводится какая-то такая прям глубокая основа и так
далее? Я чувствую, как про черный квадрат. Ну, мы все, знаете...
Ну, знаете, это очень большой скачок.
Ну, вот я вот скажу. Обождите. Значит... И вот была статья на 3 страницы, и там все так было подведено, это вообще.
Говорить умеет сейчас
да.
Все и больше
то есть, говорят, то есть вы поймите, что, вернее, ну, вы извините меня, нет, но нет. Я хотел, да. Я же не искусствовед, а вы да. Человек в этом очень компетентный. Случайности здесь быть не могло, это вот именно так сознательно художник все выстроил, что вот таким вот образом все. Так вот, да?
Ну, даже это не случайно то, что можно по отношению к русским употребить как некоторую ленивость, понимаете, как некоторую безалаберность. Хотя тогда но можно есть, сказать, ну это вы знакомы с таким
есть
людьми.
Такое, но в России, где 9 месяцев зима практически, ленивый народ не выживет.
Это тоже правильно.
Но не выживет он. И одновременно, да, извините, да. Вести войну с 2, а то и 3 внешними врагами. Вот. Нет, это очень вопрос непростой.
Я вас удивлю, я скажу, вы правы.
Но, давайте мы дослушаем
хорошо, хорошо. До конца. Значит, я просто единственное, да, что да, это не случайно. Вот такое.
Если я вас убедил, что какая-то неслучайность здесь есть, то уже это
будет. Это различие между фотографией и полотном. Вот это как раз здесь и просматривается.
Ну, конечно.
Одно дело, просто сюжет понравился, сфотографировал и все.
Ваше замечание мне очень сильно, значит, я обратил внимание на то, что отделяет живопись от фотографии. И равнодушное перечисление от восторженного исповедь, понимаете? Это исповедь художника.
Да,
исповедь.
Да, да.
А не сообщение.
Бога вдохновенный.
Да, да, да. Хотя да. Эта исповедь может быть о чем-то темном.
Что, можем мы объявлять перерыв?
Да, вот, я быстро досмотрю с вами картинки, которые я отобрал для подтверждения того, что, о чем я говорил. Ну, это было очень кратко. Когда мы... Вот Рембрандт, второй гений голландской живописи. И вот его, опять-таки, такое самосвещение вещи. И удивительное совершенно, как раз подчеркнутое, в низменном, бытовом увидеть, он любит рисовать драгоценности. Но рядом с этими драгоценностями, в этом блудном сцене Эрмитажа, это, кстати, гениальная картина Рембрандта, гениальное выражение интенций протестантизма. Надо отдать должное русским собирателям и русской потребности в европейском искусстве, что Эрмитаж имеет шедевры. Протестантов мы обокрали просто, у нас только Вермеера нет. Им только плакать, заходя в Эрмитаж, потому что блудный сын для протестантизма все равно, что для католицизма Сикстинская Мадонна. Ну, это тоже в Германии. Так, дальше. Вот это вот. Ну вот тут же, понимаете, вот рубище, голое тело. Еще самое главное, пятки стоптанные с этими ошметками на ногах этого блудного сына. Понимаете, вот это вот горечь, нищета, какое-то падение, и рядом с этим свет, который приобретает вот такое вот особенное, восторженное, глубокое значение у Эрмитажа. Причем свет, который вот сияет на вещи. Этого нет в иконе. Поэтому нет такого отношения и к вещи, хотя, так сказать, много сделано красиво в этом отношении, но она так не освящена, не воспринята в этой религиозной перспективе. Для протестанта это так. Так, я возвращаюсь еще. Я просто хочу досмотреть картинки. Вот к вопросу о трудовом, об отношении к труде, к труду как ну, такой религиозной миссии. Вот я вас, вот. Это тоже голландский художник с очень характерным голландским, почему-то излюбленным сюжетом. Это «Беление полотна». Ну, Голландия поставила голландское полотно до сих пор, наверное, как-то на слуху. Вот каким образом, таким очень трудоемким, его отбеливали, раскладывая по лугу. Ну, что это такое, понимаете? Это природа, превращенная в какую-то гладильную доску. Ну, так можно сказать, понимаете? Вот. Это опять утилизация. В этом пейзаже самым главным оказывается труд человеческий. И это сохраняется в живописи и в протестантском сознании до сегодняшнего дня. Вот та реплика немца, который говорит по-волжски, который говорит, что тут наша религия, очень четко, кратко это формулирует. Так. А вот мы имеем проявление того же на очень близкой дистанции временной. Оп. Сейчас, что мне надо нажать, чтобы
выйти из этого?
Снова в этот самый. Вот это вот заминка такая. А, ну да. Где мы находимся сейчас?
Слева.
Верхний вид, да?
Вниз опустите.
Да. Вот. Мне нужно Ван Гога показать.
Вот.
Ван Гог всем известен. Посмотрите «Земля Ван Гога». Один из его, надо сказать, гениальных пейзажей у нас в Москве, в Пушкинском музее. Это земля как бы вся возделанная, понимаете? Это тот же Ван Кессель, который слушает полотно, эту геометрию кладет, созданную руками человека, и восхищается ею. Потому что природа приобретает смысл. Она встраивается в эту задачу человеческого послушания трудового, этого восторга возделывания земли. Ну, это немножко не к протестанту. Главное здесь природу преобразовать, утилизовать. Вот, некоторая такая отрицательная сторона. Кстати, здесь впервые с этой чуткостью к труду человеческому, вообще в европейской живописи, появляется изображение паровоза. В этом отношении картин. То есть художник увидел, и это одна из задач художника, какой-то обыденности низкой. Индустрию в течение 19 века, там, с 18-го, воспринимали как какое-то уродство, которое появляется. Дымит, гремит, понимаете, удобно, да, но, конечно, не предмет восхищения, идеализации. У Ван Гога она становится равноправным вот всему этому пульсации, движению природы, вот этому пафосу человеческого преобразования природы. Из протестантизма вырастает капитализм с его вот этим наступлением, утилизацией мира и человеческих отношений заодно, что очень печально. Вот. Так. Ну и дальше, так сказать, на ту же тему о протестантизме и природе. Вот. Это такое вот светило, значит, модернизма европейского, Мондриан. Вот его ранняя работа. Так он воспринимает ни много ни мало, понимаете, наше вот дерево, такой важнейший, конечно, образ, важнейший символ вот этих жизненных сил и, так сказать, в образной системе европейского искусства некая такая вот квинтэссенция, формула жизни, понимаете, с этими разбросанными вещами, с корнями, которые уходят в землю, с ветвями, которые простираются к ним. Геометрия начинается. И чем кончает тот же самый наш Бармалеон? Он создает вот такие картины, которые являются для своего времени, ну, какие-то там 20-е годы, 30-е, 20-го века, некой, ну вот, такой абсолютной завершающей формулы протестантского упорядоченного мира. Он пишет вот такие геометризованные работы, и прежде чем смеяться над ними, вспомним, что эта тенденция к этому геометрическому упрощению лежит в основе нашей эстетики, дизайна. Обращаюсь к дизайнеру. Вот. Что это по этому принципу возникают кварталы современных построек. Общество Баухаус там, в Германии оказывается передовым в строительстве этого времени, и потом она возмущает фашистов, его закрывает, и так далее. То есть здесь прокладывается какой-то новый модуль духовного искусства, в котором самое главное утилитарное назначение вещи, чтобы кресло было не просто нагружено мифологией, деревянными орлами, там, так сказать, картушами орнаментальными, но чтобы, прежде всего, оно было удобно. Если оно удобно и функционально, сидите хорошо, не упадете на пол и не скоро устанете. Все. И это красиво. И мы сейчас, то, что было ужасно для людей там, 20-х годов, так сказать, стало в этих вот стеклянных столиках, витринах, домах без порогов и дверей, так сказать, с этими техникой, которая обеспечивает функционирование. И эта формула великого архитектора этого движения, Корбюзье, дом – это машина для жилья. Не слабо, да? Как бы человек вообще отменяется. Дом существует сам для себя в своем великолепном существовании. Но это то самое обожествление, понимаете, сакрализация вещи, которые вот в каком-то своем религиозном измерении положительном мы видим в этом Вермеере, например, в отношении к вещам в классической живописи голландской. Ну уж совсем, отец Александр, я бегу теперь дальше с большой скоростью и попытаюсь все-таки предъявить эту классику протестантской живописи, выражение протестантизма. Это зачинатель, можно сказать, гений, как Пушкин для русской литературы. Это Питер Брюгер, это 16 век, вот это время религиозных войн, там, где протестантизм завоевывал себе жизненное пространство в Голландии, противостоя аристократической и католической Европе. Вот. Что здесь перед нами? На секунду стоит остановиться. Это мир человеческого тепла. Если посмотреть, здесь мы увидим эти будущие катки бесконечные. Вот. Эти милые там избушки, дымящиеся, это тот мир, который увиден человеком, который ищет вот этого интимного, семейного и корпоративного, ну, вот этого село. Село – это мир. Понимаете, этот маленький мир, он теплый здесь. Посмотрите, что происходит с этим. Куда это охотники, возвращающиеся с охоты, откуда они исходят? Нижняя зона картины – это всегдашний образ какого-то нижнего яруса бытия. Ну, как вот эта формула мирового древа, где корни уходят. В подземный мир, среднее дерево, ствол – это мир наличный. И, наконец, крона, где живут там души умерших, и это трансцендентная вещь. Вот они выходят из этого мира, какие-то измученные, зайчик они там несут, его не видно. Вот, такая небольшая добыча. Но эти измученные собаки с обвисшими хвостами уже говорят о том, какой это вообще там, из какого они вообще вышли, какой-то преисподнюю. Они именно из преисподнюю, и поэтому их так быстро и радостно встречает огонь здесь, который разводит крестьяне. Они выходят, наконец, в это обжитое очеловеченное пространство. Может быть, ничто, как какая-то деталь пейзажа, на которую вы сейчас не обратите внимания, а я обращу, говорит об этом мифологическом мышлении Брюгера, о том, что это вот чувство тепла возводит на какую-то вот религиозного востока. Он по отношению к нему, он рисует вот этот безлюдный какой-то, мертвый, видите, с этими какими-то античеловеческими остриями скалы. Скал в Голландии нет, не было, это равнина. Скалы Брюгер увидел в ранней юности, когда он посещал Италию и шел через Альпы. Но он, при всей своей вот это внимание к сюжету, да, к этому бытописанию, такому трепетному голландскому, этот гений вводит что-то абсолютно абсурдное для, с точки зрения, так сказать, как бы логики сюжета, но абсолютно необходимое с точки зрения образа. Он этот мир чуждый человек, он делает его трижды чуждым. Это пространство, которое, значит, как бы небытия такого, агрессивное. И вот к нему, возвращаясь из этой стихии лесной, вот она, вот к этому обжитому теплому миру с дымками, с игрой, там, с какими-то кучей маленьких дивных подробностей, кто-то хворост несет через это. И главное, ухоженный, понимаете, облагороженный, очеловеченный и сакрализованный человеческим трудом в этот мир. Это повествование о каком-то религиозном призвании и о каких-то существенных сторонах протестантизма. А теперь мы резко переходим к католической живописи, представленной здесь у нас Франческо Гварди. Это называется фантастическая ведута. Это художник середины 18 века. То, что между этими художниками, ну так, хороших 70-80 лет, Декох более ранее, здесь не имеет значения. Просто вслед за, именно потому, что голландская живопись проложила дорогу к этому интимному миру, не аристократическому, мифологическому, а человеческого существования, и в Европе распространился пейзаж такой городской, с какими-то бытовыми подробностями. Но прежде всего, давайте-ка сравним это, вернемся к ощущению вот этой ухоженности, упорядоченности, уюта, стабильности, важное слово, стабильности голландского дворика. С ее очень четкой социальной структурой, вот разговор о хозяйке и служанке, которая получает сакральное измерение. К этому, прежде всего, что нас встречает на пути, это Венецианская набережная. Просто Венеция в это время, в 18 веке, стала местом такого общеевропейского туризма. Понимаете, это последняя такая лакуна Ренессанса, сохранившаяся на европейском пространстве. Все шло навстречу барокко, к этой вот риторике пышной. Ну и здесь она присутствует, но сама Венеция была таким вот оазисом, бесконечное вот фонтанирование творчества. Ну, карнавал, который занимал большее число, значит, это самое, дней в году, чем трудовая неделя. Для протестанта это вообще безумие, понимаете, и богохульство вообще, на самом деле. Трудиться надо, понимаете, человек для чего, понимаете, как искупать первородный грех. А тут и не существовало его, вроде бы, понимаете, гуляем, и хорошо, тепло, и трудиться не надо, понимаете, хочу. Так вот, мы вступаем на территорию этой набережной, и первое, что делаем, спотыкаемся какую-то груду досок, сваленную на первом же шаге, понимаете. Вот вам отношение к обустроенности мира. Да мир вообще, так сказать, этот хаос даже хороший, а во всяком случае он ничем не угрожает и не стесняет нашего, как бы, ощущение величия жизни. Потому что величие жизни здесь представлено еще как. И это величие связано с ее просторой, разомкнутостью, понимаете? Это неограниченное, как бы, опасливое отношение к природе, а наоборот, выход на природу. Это бурное, там, так сказать, как бы небо, клубящееся, понимаете, заманчивое, оно представлено в арке, обрамленное аркой, как некое, понимаете, атлас такой иконы. Вот. Потому что, ну и сама арка, это не, это культура, какой-то квинтэссенция такого творчества культурного, которое, однако, не становится, вот это не сакрализуется так, как в голландской традиции, где все должно быть отремонтировано до последних капель. Там ни одна соринка не должна попасть на этот мощеный двор. А здесь это нарочито, представленное в каком-то естественном во времени разрушении. Жизнь, которая представлена как поток, в котором человеческие жизни, судьбы, они несутся как щепки из прошлого через настоящее. Отсюда, обратите внимание, ни один персонаж не обозначен как индивидуальность. Они все уходят от нас, уходят в эту беспредельную даль. Ничего, прямо противоположное вот этому замкнутому, стабильному, предъявляющему себя с достоинством, с каким-то самоутвержденностью голландского персонажа. Нет этого. Человек живет в каком-то таком бурлении коллективного такого восторга перед жизнью или включенности в эту жизнь. Восторг, не восторг. И вот это перед нами. Вот. И вот это подводит так вот, как бы, к очень важной предыстории элитарской, как бы, в основе католицизма лежащей исторической традиции. Католичество по отношению к варварской разоренной Европе, начиная там, сказать, с Константина или вот нашествий варварских, а Европа постепенно просто разрушена, она оккупирована язычеством, оккупирована иноземными племенами, как раз германскими, северными. Вот. Церковь выступает в роли единственного островка преемственности по отношению к античной культуре, потому что в руках церкви все образование, оно в монастырях. Больше там никто. Он хранит латинский язык. В монастырях хранится наследие античной в виде книг и так далее. И по необходимости этот хаос Европы, хозяйственный хаос, духовный хаос, понимаете, он должен быть центрирован чем-то, понимаете, просто разослать монахов в разные его концы, понимаете, недостаточно. Где-то должен быть центр, и он возникает, он именно так чувствует себя Ватикан, Римская Курия со своим первосвященником. Все персонифицируется в лице и воле, и в энергии Папы Римского. И действительно, на протяжении, по крайней мере, тысячи лет европейской истории, судьба Европы в огромной степени экономическая, политическая и, конечно, духовная, находится, питается вот этими импульсами, идущими из Рима. Вот. Здесь и просветим, вспомним о том, что перевод создания церковно-славянского языка и перевод священных текстов Библии, и создание для него специального языка церковного славянского, это, сейчас, может быть, кого-то удивляет, это инициатива Папы Римского, послал своих представителей, Кирилла и Мефодия, вот, монахов католических. И какое-то поведение, которое, с одной стороны, как это признают историки культуры русской, с одной стороны, в огромной степени определило своеобразие русской культуры, то есть мы сориентировались на восточную и византийскую и православную традицию, и потом, и у нас появился собственный язык, а то и нам пришлось бы читать по латыни, всем другого выхода не было к христианству. Вот, создалось, папа создал такую вот, как бы, наверное, из этих интересов прозелитизма, проповеди, этот вот, как у нас переводился на пермский язык Евангелие. Ну, вот, но оно послужило здесь как раз самоопределению русской культуры в громадной степени. Но с другой стороны, это оторвало этот же латинский язык, оказался перегородкой для очень многих цивилизаторских начинаний Европы. То, что там происходило, а у нас оно оказалось вот в этой, и очень скоро с падением Константинополя, вот, оказалось, значит, вот, предоставленным самому себе, и это в громадной степени очень многие сложности, трагические сложности русской жизни, не о них сейчас разговор, определили. Вот такая игра истории. Так вот, вот эта жизнь, в которой, эта картина, в которой беспредельным как бы ценностью, каким-то вот вдохновляющим началом является вот эта бесконечная даль. Вспомните пространство дворика, которое четко ограничено на зону распределено. Где здесь зона? Это арка только, знаете, какой-то старт к тому, чтобы лететь в это пространство. Вот до этих горизонта, куда расположены эти кораблики, которые еще дальше уплывут. И уж небо, которое над всем тем. Царит, бурлит, и она бесконечна. Вот. Арка в этом отношении не преграда, она автор-арка. Понимаете, оно какое-то гибнет в пространстве. Потому что эта рама как раз его усиливает и так далее. И вот эти люди, которые идут такой бесконечной сменой поколений, они не индивидуализированы, не различены между другими. Здесь социальные отношения их вообще стерты. Ну, в других картинах это будет, там, какие-то там придворные праздники. Но все-таки венецианская толпа – это всегда толпа. Это блестящее какое-то вот явление фонтанирования жизни, представленное множеством людей. Ну вот. И отсюда возникает вот из этого, да, и все это, конечно, пронизано такой пафосом, очень понятным, если кто представляет себе, что такое барочная риторика. Это такой витиеватая, понимаете, роскошная оправа для мысли, понимаете, вот где высказывание как великолепное, понимаете, оформленное именно. Потому что и Рим оформляет все вокруг. Вот эта жажда, это призвание к оформлению мира, оно заложено в которой сидят голландцы. Голландцы занимаются в пределах дворика и торговлей с Индией, которая тоже как поможет этому дворику так, приобрести этот благоустроенный буржуазный. Для католицизма важны вот эта мировая гармония, к ней он устремлен. И поэтому, конечно, и не конечно, так уберем это слово. Вот. И как бы в этом же ряду восхищенность католического сознания, обращенность к природе, как вот этому Божьему дару этого беспредельного мира. Поэтому расцветает пейзаж, совершенно не ограниченный, не замкнутый, не ориентированный на человеческую утилизацию человека, а опять-таки как бесконечный как бы, дар Божий, понимаете, мир как распахнутый, как вот этот дар творения, вот, во всем его разнообразии, пестроте его. И вот в этом пафосе, этот пафос очень хорошо выражает то, что меня поначалу немножко обескуражило. С одной стороны, здесь дама, которая то ли ребенка пеленует, то ли белье стирает, а рядом с ним мужчина, значит, какое-то взаимодействие этих персонажей, который делает какой-то вообще непонятный, необъяснимый жест. Это жест вот такой оперный, риторический, понимаете, который мы имеем в барочной опере, который мы имеем в огромном количестве, так сказать, барочных плафонов, наполненных будто религиозной живописью, святых, которые предстоят престолу Божьему. Ну, вот это порыв человечества. Потому что и Рим ориентирован как вот, на огромное человеческое пространство и на природу. Вот. И это тоже этот жест беспредметный. Это просто вот этот риторический жест, который мы знаем по огромному количеству как бы, вот, в этой стилистике риторической. Это пафос. Пафос как таковой. Вот с этим пафосом воспринимается ничего в упорядоченном таком утилитарно ориентированном католическом сознании было бы просто, понимаете, каким-то опасным, провоцирующим хаос вообще, понимаете, что за этакая взволнованность, неизвестно по какому поводу. У нас есть ближайшие дела, ближайшие дни, которые мы должны устраивать. Так, дальше. Так. Вот. Ну и как вот, с одной стороны, с огромным пафосом как бы созидания относится Рим, ну, скажем, то, что какая культура вырастает, там, ренессансная и готическая до этого на европейской почве. Ну, вот так, снова арка, это снова гвардия, снова уходящие вдали. Вот один из мотивов таких очень устойчивых в этой венецианской ведуте. Ведут это вот городской пейзаж. Арка уже вообще превратилась в какую-то рухлядь, понимаете? Ну, вот. Но медсистема, она мощная, это вот... Это тот путь, который прошла Европа на пути своей цивилизации. И это не мешает, а лишь напоминает о какой-то вот вселенской задаче человечества. Не то, что там римской курии. Вот эту задачу выдвигает какого-то, я не знаю, благоговения перед миром. Смотрите эти итальянские майолики в Эрмитаже, где какая-нибудь сцена Рождества, как бы воплощение в мире, окружена такой нежностью, такой, понимаете, восторгом, где там какие-то козлятки, там бычки, они составляют какую-то удивительную, нежную, сентиментальную оправу вместе с листиками или какая-то гирлянда из растений, яблок там, и так далее, которые окружают эти майорики. Ну, Лука де ла Робби в Эрмитаже, целое семейство, которое окружало архитектуру. Вот эти вещи. И в иконах ренессансных, где появляются гирлянды цветов, где появляется опять-таки эта беспредельная даль за священными цистернами. Это и, если хотите, в Сикстинской Мадонне, это занавес, который распахивает, через который проходит Богоматерь, вступая в мир, да? Озлобленные грешные, понимаете, вот из этого священного пространства, наполненные головками ангелов. Вот. Это тоже выход, это выход какой-то полноты, мир как полнота, понимаете, мир как благословение Божие, вот. А не то, что достигается трудом, аскезой, понимаете, ну, там все это присутствует, не будем все это обострять до каких-то антитез, но это все-таки это такая доминанта для католического сознания. Так. Ну, во всяком случае, это не Ван Дайк Кессель с его полотном, на котором застилается земной шар, понимаете? Некоторые совершенно другое ощущение. А вот это ощущение какого-то экстатического восторга очень ясно, ярко проявляется, ну, в этом даже жесте рисующем. Вот вам, пожалуйста, того же гвардии рисунок подготовительный, возможно, к очередной ведуте. Вот рисунок. Обратите внимание, какое-то судорожное, восторженное рисование, в котором пятна, прежде всего мы видим свет, вот этот, который кипит здесь, какой-то кипение свет. Ему некогда нарисовать эти фигуры, они не важны. Ему вот в этом артистическом бриве, вот в этом риторическом размахе руки, понимаете, рисующей руки, его воплощается его какая-то самая интимная, понимаете, какая-то вот моторика его души. Если можно так выразиться. Вот это показывает какую-то вот своего рода такую душевную подноготную, понимаете, вот этой живописи. Так, что нажимаем сюда. Ну и, так сказать, мы путешествуем дальше. И вот этот вот мир, как, причем в своем таком бесконечном разнообразии, он интересен и в своем хаотическом состоянии. Это вот, если вы возьмете какие-нибудь вещи, ну, сейчас тут же и возьмем. Вот. Вот, пожалуйста, такой бесконечно, ну, такой католический художник Маньяско, тоже 18 век. Вот он изображает такую вакханалию. Вот. Мало того, что здесь вторгается вот такой гротеск, уже человеческий фигур, бог вещь, кем становится. Но посмотрите, как рисуются складки, как все это трепещет, живем. Все это наполнено вот этой витальной энергией, каким-то избытком жизни. Здесь, конечно, этот избыток явно имеет такой вот... он явно имеет такое хаотическое начало. Ну и хаос хорош. Как вот эти доски сваленные. Это тоже многообразие мира, католик принимает его. Потому что это вот то богатство мира, которое уже, так сказать, при каком-то восхищенности перестает быть какие-то угрозы. А это опять-таки как участие в какой-то процессе, пьянящий, понимаете, восторгающий, влекущий религиозные чувства. Вот. И каков дом? Голландская женщина, какая-то развалина, понимаете? И как любят эти развалины римляне, эти самые, ну, католическая живопись. Да все. А это что-то для уюта, какой-то шалаш, что ли? Да вообще какая-то цыганщина сплошная, понимаете? Да, такая романтическая. Ну, это потом переходит в романтизм. А это что? Да, это вот камин был, смотрите, пролом и так далее. Ухоженное пространство. Да никакого ухоженного, понимаете? И как будто стадо слонов пробежало, а потому что время пробежало. А вот это ощущение времени, как какого-то драгоценности, опять-таки, Божьего дара, понимаете, это вот эти тысячелетия формирования европейского христианского мира, они вот здесь как-то, в каком-то ощущении, понимаете, интимном католической живописи. Вот этот трепет, этот трепет восторга, экстаза, этот трепет риторической фразы, риторического жеста вот этого, с которого выбрасывается.
А почему в колпаках они?
Ну, это вопрос о том, что именно он рисовал. Ну, это вопрос не по сути дела, понимаете? Не буду вдаваться в это. Я умею еще поговорить на полтора часа. Вот, опасно. Вот. Нет, ну просто действительно, так сказать, как бы я увлекаюсь. И...
А это современник Рафаэля был или нет?
Нет. Боже. Это то, что мы говорили, это 18 век. Рафаэль – это начало 16-го. Ну и конец 15-го. Это высокий ренессанс. А это барокко, и уже даже на излете барокко. Вот. Так, вот. Да. Вот, пожалуйста, вот вам еще один вариант. Очень характерный, тоже с Венецией связан. Вот это вот уже не Ведута. Опять, характернейшее для католика желание увидеть человеческую жизнь на просторе, на фоне природы, на фоне огромного неба и этих стихий воды, конечно, в Венеции она чувствуется никогда. Что мы можем сказать об этих трудящихся людях? Да они вообще на самом деле не трудятся, они прогуливаются здесь. Это то, что называется в живописи стафажем. Человеческая фигура, которая оживляет пейзаж, и ничего больше. Она вносит туда какое-то человеческое измерение, просто в его какое-то обаяние его динамического и какого-то устремленности такой какой-то. Такое человеческое начало, которое отнюдь не обязывает какое-то вот погружение в вот эту глубину личности, понимаете, вот тот рембрандтовский сумрак и тайну человека, которая заставляет остановиться, писать портреты с этими удивительными глазами, в которые проваливаются вот эти старики рембрандтовские блудные сыны. Здесь проваливаться нечего, здесь достаточно, это панорама мира, роскошная, понимаете, такой безлимитный Диснейленд мироздания. Ну так, немножко так, шучу нехорошо. Вот. Так. Вот. И, что, да. И вот, наконец, какие-то вот такой золотой фонд, классика европейского католического пейзажа, в которой мы увидим все эти качества, которые, ну вот это 16 век, сейчас, секундочку, это Клод Лорен. По-моему, здесь легко узнаются те признаки, на которые я указывал. Это беспредельность мира, это, так сказать, это мир как дар, понимаете, а не как вызов к человеческому преображению его, да, так сказать, как бы. Особенно ничего не... Вот эта толпа, вот он труд, он здесь не заметен, понимаете, в конце концов. Не в этом труде дело. Дело в том, что там светит солнце, такое блаженство и далее. Это приятие мира, которое вот такого земного мира, да, так сказать, но одновременно земного мира, который под огромным куполом неба, понимаете, который весь устремлен, кажется, в своем движении к исполнению какой-то священной задачи. Преображение, в конце концов. Вот. Потому что, ну это преображение, поэтому не так важно, что здесь происходит у нас под ногами, но не так важно, ну как вот доски гвардии, спотыкнулся, иди дальше, мир прекрасен. Вот. Вот туда мы идем, вот в это сияние. А свет – это важнейшая вообще, так сказать, богословская категория. Через этот образ оформляются какие-то глубочайшие интуиции каждого исповедания. Он, безусловно, важнейший символ, который позволяет говорить о каких-то глубоких религиозных интуициях. Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы, понимаете? Вот эти фразы, которые мы так можем пробежать глазами мимоходом, но они относятся ко всей культуре и каким-то образом ее цементируют в ее такой духовной устремленности. Так, дальше. Вот это понятно. И вот, наконец, хорошо закончить это скала Риги, королевская лестница, Бернини, этот гений барокко, скульптор, архитектор 17 века, который вообще как бы наполнил Рим, как наш Церетели, понимаете, хочет наполнить там Москву своим собором. Вот. Это бесконечные там какие-то гирлянды там фигуры, мосты украшенные им и так далее. Ну, в том числе вот это, видно, это его творчество. Посмотрите, каково здесь пространство. Вообще это лестница, по которой покаянные какие-то вот дни ритуально на коленях идет католик туда, понимаете, вот в эту даль, в эту высоту, так сказать, где он окажется сопричастным священным, чему-то священному. Вот, это гравюра так примерно современная. Вот. И что делает Бернини как архитектор? То, чего вообще никому в голову не пришло. Он последовательно уменьшает каждое следующее пространство, чтобы это ощущение дали, перспектива оказалась. То есть вот эти колонны будут меньше этих, понимаете? И вот так, идя по ступенькам, они уменьшаются. И, наконец, все тоже удивительно, кончается не стеной, а опять-таки проемом, которым опять нам обещают, как бы мы обещаны встретиться с небом. Опять беспредельность. Вот это вот, мне кажется, здесь, вот на фоне архитектуры, а это очень хорошо почувствовать и на другом виде искусства, вот выражена та же самая интуиция религиозная, вот этого Божьего благословения миру, которое выражается, в частности, и в том, что праздник Рождества для католиков является каким-то центральным. Так же, как мы в следующий раз увидим, что Пасха является каким-то центрирует исповедание православное. И почему это? С Рождеством ясно. Это вхождение вот этого трансцендентного в наше земное пространство. Это его преображение, понимаете, вот рождением Христа. Вот такие вот как бы связи с исповеданием католическим, с религиозными интуициями католицизма обнаруживает анализ живописи. Если еще у нас есть время, скажите.
Да. Немного.
Да.
Немного
у нас
есть.
Да, к сожалению, немного
есть,
времени остается на самих себя, то есть на православную традицию. Вот. Кто-то мне даже в этих рассуждениях однажды сказал, что не люблю я православие. Это неправда. Так, Поледовский дворик. Еще одно столетие миновало. Наконец-то 70-е годы 19 века. Вот. Но, это самое начало 19 века, так условно, 20-го. Да. Вот. Московский дворик. Само название его парадоксально. Если мы вспомним, какие двойки рисуются.
Опять?
Извините, пожалуйста. Это, видимо, я, так сказать, как бы перебираю пальцы.
Это просто
слайд.
Вы нажмите на ОК.
Нет, нет, после его надо.
Слайд фильм он показывает, пытается нам, да?
Вот все.
Ага. Переключилось почему-то на слайд фильм.
Ну да, вот эти все. Не увязки, но лучше все-таки у меня поговорить.
Да, может.
Да. Вот. Ничего себе сравнение с голландским двойком. Там ограниченное. От опасливо отделенной от природы, понимаете, от его хаоса, пространства. Да, с точки зрения европейских, этот дворик – это просторный луг, вообще, на котором только рожь сеять, пожалуй, понимаете. Вот. А тут это действительно это такой вот приватный участок, такой приватной территории при доме. И что, так сказать, мы на этом видим? Во-первых, все это, да. Во-первых, природа и человек здесь вообще никак не отделены друг от друга. Человеческое, человеческий труд и вообще человеческая жизнь, человеческие отношения плавно и перетекают в природное бытие, понимаете? Вот особенно это видно по архитектуре. Еще сколько-то ухоженный, может быть, домик священника, понимаете? Вот. Уже, так сказать, гораздо больше небрежения, там, сарай для скота. Уже-то покатившаяся какая-то будочка, может быть, здесь даже вода льется, какой-то, может быть, колодец. Ну и далее уже что-то такое хаос бытовой, какое-то белье висящее и так далее. И можно представить вот эти вот, в этих всех дырах и неухоженности этого процесса, бесконечное как бы растворение человека в этом природном пространстве. Вот. Человек живет как бы, как, не как что-то, вот, герой этого пространства, преобразователь. Как вот эта вот хозяйка со служанкой Питера де Хоха. Они там, центр его, безусловно, они вынесены. А здесь человеческие фигуры разбросаны, как что-то бесконечно утепляющее, так сказать, конечно, об этом еще несколько слов. Но вообще, это вот такое растворение человеческого природы. Вместе с этим растворением что? Здесь господствует какая-то сонная одырь, лень. Понимаете, что, так сказать, представляют собой эти очень милые дорожки? Да, не проложены, не протоптаны, не наезжены. Это просто вот так ходили, так сказать, вытоптали траву, понимаете? Ходили бы там, я не знаю, по-другому бы шел склон, пошел бы в другом. Мир не до, и он даже как-то опасливо к нему боятся слишком придраться. Во-первых, лень, вот, и другие заботы. Заботы, вот. И все происходит здесь, с каким-то вот неспешностью, вот, хозяйка, служанка, наверное, несет ведро, то ли с кормом для птиц, то ли с пойлом для этой лошадки, и лошадка дремлет там под солнышком.
Помой выливает.
Помой выливает, мне тоже это приходило в голову, вот, и так далее. И вроде бы быт бесконечно запущенный, которым, так сказать, остается только сказать, ну и живут по-свински, понимаете, или так, лениво живут. Да нет же, оказывается, блаженно живут, потому что этот мир пронизан светом. Потому что каким-то, обратите внимание, единственные такие вертикали в этом мире – это церквушки, их много. Это какая-то реальность, конечно, московского быта. Потому что здесь как свидетель времени, как пленюрист, как раз навстречу этим явлениям европейской, извините, такого документального свидетельства о времени, движется художник. И поэтому вот я где-то там говорю по этому поводу, Шизисин выступает Поленов и как пленерист, то есть вот как бы такой человек, упоенный как бы зрелищем, предстоящим глазам, то есть как-то, с какой-то объективностью, лирическим чувством окрашенности его, и как благовейный прихожанин, потому что ясно, что этот быт, он освящен, понимаете, вот этими храмами, которые вроде бы для русского искусства, вообще-то как архитектуры, это белокаменное строительство, да, они характерны. Но здесь они как будто они впитались, вот как своего рода вот эти свету Вермеера, вещи напитаны светом. Так вот, такое впечатление, что они немножко вот это голубые эти в тенях, они как будто его излучают, как будто они вот действительно напитаны, и вот все погаснет, они будут светлые там стоять. Ночь наступит, они будут этим ориентиром чего-то одухотворенного. И небо. Ну разве это можно сравнить с католическим, бурным, романтическим небом? Это такое беспорывное русское небо. Такое тоже можно, если кому-то хочется опять-таки, скривить рот по этому поводу, сказать, какой-то застойный такой. И все, здесь застой, бытовой застой, потому что здесь труда и такой как бы человеческой экспансии в отношении хаотической природы просто не предвидится. Нет, вот, ну живут и живут, слава богу, вот батюшка построил себе дом приличный, там, понимаете, и то, так сказать, там всю ночь, может быть, или там все это развалится все равно, и не в этом дело. Мы живем под Божьим благословением. Это, вот, ну и детки играют замечательно, смотрите как, потом мы узнаем, как замечательно, не очень-то замечательно. Но все это, благословенный мир, это очень отвечает какой-то вот, я думаю, так сказать, как вот эстетически ощущается, я думаю, богословски подтверждается, тому, что центральный праздник православия – это Пасха. А что такое Пасха? Это переживание мира, как уже преосуществленного, обоженного. Это то время, когда отменяются все социальные перегородки, когда нищий целуется с аристократом, понимаете? Когда все, вот здесь и сейчас произошло то, к чему там всей, так сказать, историческим движением движется католицизм, что так медленно, как гном в шахте вырабатывает камушка за камушком в этой пещере человеческого существования. Протестанты, это я сейчас хулю иные конфессии, выступают этим патриотом собственным. Вот. Но это, на это можно глянуть по-разному, на русскую лигу. Вот, и на это растворение. Потому что это же растворение, ну, в нашей судьбе, в нашей личной судьбе, если так приглядеться к себе, вот, оно, вот это безволие, это, так сказать, как бы вот это вот жизнь немножко на авось, это все-таки первично какая-то теплота и глубина межличных, так скажем, отношений, но не какие-то строгие рамки, в которые построено, скажем, семейный быт или общественные отношения. Все немножко расплывчато, неопределенно и не структурировано.
Разгильдяйство. Разгильдяйство.
Да, вот это и дело. Вот такая самокритика русского сознания. Ну это тоже, наверное, все. Ну так, это не самое главное. Вот это Божье богословение мира, которое, однако, чревато вот в этой неструктурированности его, в малой рациональности, потому что это все-таки такое вот, ну, вот отсутствие рациональной упорядоченности жизни, о чем так беспокоятся, конечно, все властьпридержащие, но в итоге оказывается, что это структурирование, типа там введение рыночной экономики, понимаете, превращается просто опять в какое-то беззастенчивое воровство общенациональное, понимаете, разбазарение. Вот как-то это так оборачивается на русских путях. Вот таковы чреватости, такие опасности этой пасхальной настроенности, понимаете. И одновременно с этим то самое глубокое и совершенно особенное, которое состояние человеческой близости, глубокой, этой глубины человеческих отношений, в которых нет никаких преград, никаких рамок социальных, никакого регламента. Оно при какой-то вот повороте внутреннем стоит, понимаете, и мир привожу. Ну, я чаще всего привожу такой немножко гротескный образ, который, значит, заключается вот в чем. Там в село, где какой-то тракторист приехал, значит, еще не выключив трактор и не вымыв руки, зашел домой, вдруг приезжает его кореш из армии, понимаете. Они садятся за стол, естественно. И на протяжении ночи, понимаете, идет душа в душу, понимаете. Они, человек растворен в человеке. Ну, такая вот картинка русского восторга такого, понимаете, духовного, понимаете. Тем не менее, за окном трактит и жжет и бензин государственная эта машина, понимаете, она мешает всем спать, понимаете, если кто-нибудь придет его совестить, то, глядишь, его там по шее нагреет, понимаете, и так далее. Это одновременно с этим безволием в отношении, как бы, в этой воле структурировать мир, чем отличается для нас сразу немецкая культура, понимаете, там упорядоченная армия, которая чуть не победила нас, она именно побеждала этим порядком и восхищала. Вот. У немцев карты до километра, а у нас на большие пространства нет уже готовых карт для войны. Вот. Ну и так далее, такие вещи. Вот. То есть вот такие, понимаете, как бы крайности, такие какие-то глубины, в конце концов, это глубины сознания, какие-то первоначальные интуиции, которые находят выражение и в исповедании. Вот. это вот готовность там многим пренебречь быту, но вот погрузиться в этот восторг службы, да, литургии. Вот. Вдруг оказывается, что для огромного количества людей пребывание в церковной территории, оно как наделено такой восторженной сакральностью, и, который вроде бы отменяет вообще всякий интерес к жизни за пределами. Ну, это вот когда какая-нибудь только что причастившаяся прихожанка, понимаете, тут же обругивает свою соседку, понимаете, на... Вот. Но в протестантском мире, это Аверинцев приводит эту формулу протестантского, когда две подружки встречаются после на ступенях еще храма, выходя из храма, и одна другая говорит, ну, что-то обижает, оскорбляет по поводу каких-то домашних неурядиц. А та ей, понимаете, воспитанная все-таки в этой дисциплине церковной, говорит... Вот, сейчас я тебе ничего не скажу после причастия, но подожди, ты это. Вот этот маленький тормоз, понимаете, он отличает вот эту вот русскую, понимаете, раскованность, вот эту импульсивность, понимаете, к этому. Я вот таков, и я себя заявлю, понимаете, тут же, и не глядя ни на что, потому что вот там тем-то и тем-то ты виноват, а я прав, ну и так далее. Вот это вот. И давайте вот те вещи, о которых я сейчас сказал, немножко в таком парадоксальном контексте, посмотрим. Да, еще, извините, секундочку. Вот. Вот эти детки, которые так благостно, значит, на этом дворе пребывают. Давайте так, немножко. Ниже. По-моему, нет, мы сейчас перейдем пониже. Все правильно. Я все правильно сделал. Вот. Так. Вот, во-первых. Давайте посмотрим, значит, на что. На... Ой, я вернулся. Так, сейчас. А, мы здесь. Сейчас. А как же мне на одну ступеньку перевести? Мне нужно шагнуть.
Не,
вот.
Не, влево, влево.
Давайте я сделаю.
А, влево просто. Вот сюда, если можно. Да? Вот мы посмотрим на тот же Поленовский дворик без детей. И он окажется все-таки, многое из того, что я сказал, окажется здесь недосказано. Мне очень жалко, у меня было где-то попалось, а потом потерял эскиз к этой картине. Это просто пейзаж. Такой, ну как бы вот, такое вот бытописание такое, которое не переходит в мироощущение, в мировоззрение. Черты этого здесь есть. Этот разлив солнечного света и все. Но что-то, просто если вы помните эту работу с детьми, то здесь что-то недосказано. Сейчас посмотрим, по-моему. Да, вот. И вот эти детки на переднем плане. Да милейшая сцена, что еще умилительнее и пасхальнее, чем детская игра на таком блаженном пространстве, благословенном Богом, да? Уже подаренном Богом, вот что. Протестант должен еще заслужить это. Русскому человеку это подарено. И так он относится к этому, как работник 11-го часа, который как бы не опоздал, он все-таки получит свое, понимаете, свой дар от Бога. Вот. И вот рядом с этим дети. Кажется, такая безусловная ценность мира. Вот. Его какое-то вот такое золотая сердцевина вот этого бескорыстия, непосредственности и так далее. И что же, все они играют. Вот сестричка, я назвал братиком однажды, разговаривая об этом, на самом деле на ней передник. Это сестричка и нянька вот этого ребенка. А ребенок-то орет. Она мило занимается там, чем-то копается, а ребенок-то кричит. И вот этот, понимаете, вопль ребенка, которого никто не обращает внимания, потому что всем хорошо и без него, понимаете. И вот сказать, понимаете, всем хорошо, а чего там бомжи, а чего там, так сказать, заключенные, а чего там, так сказать, трудные семьи. Вот. И этот, в этот райский мир я больше чем уверен. Просто как наблюденность какой-то реалии детской игры включает их сюда вот этот сюжет Поленов, но действует его интуиция очень важно. Это какая-то корректива этой пасхальности. Потому что вот это ощущение дарованности мира и его благ, вот беспредельной шире, Господи, что нам, понимаете, там, экологические заботы, у нас за Сибирью, понимаете, еще столько незавоеванного китайцами пространства, понимаете, чудо, вот нефти столько, на нефти и живем, понимаете, слава Богу. Благодарим Бога, понимаете, мы избранный народ, понимаете. Но за всем этим, понимаете, где-то отсутствие хосписов и умирающие в страшных мучениях люди, забытые старики, наши пенсии, понимаете, о которых стыдно говорить, понимаете, наш быт, от которого, понимаете, там волосы дыбом стоят большей частью, или наоборот, рядом с этим роскошество людей, которые просто забыли о том, что рядом с ним другие люди живут. Это вот какая-то грубость, которая и даже бесчеловечность на этом социальном уровне, на уровне не непосредственных отношений. Вот мы тут, понимаете, я у вас квартиру снял, и с хозяйкой мы теперь там сидим, ночью рассказываем друг другу про свои там приключения жизни. Все, в глаза смотрим и просто друг друга видим, как братья принимаете во Христе. А сзади вокруг мир, до которого делать нечего, как вот этим корешам из армии, понимаете, в этой моей притче. Вот. И вот, это такая поправочка, понимаете, маленькое критическое замечание. Вообще время критического реализма, я думаю, эта нотка может быть каким-то бессознательным образом и промелькнула сознательно у нашего. Вот, ой. Так, сейчас я немножко назад вернусь. Ну и вот как бы вот этот хаос жизни, который совсем не похож на арку гвардии, понимаете? Здесь какая-то такая блаженная примиренность. Вот все это умирает, и так же красиво, как русское болото. И поэтому, кстати говоря, болото, оно надменно, вот здесь оно все сгниет, зато как-то рыбка разведется, понимаете, теперь мельница не мешает, не будет мешать. Вот старая мельница, полезно. Вот. И ребенку есть опять блаженство какое-то, олицетворенное детской игрой, вот такой забавой. Опять-таки мир, в котором благополучие. При том, что перед нами какое-то явное запустение и разрушение. И запустение – это мир. Но это не та арка гвардии, которая говорит вообще о мощи человеческой культуры, о его, так сказать, созидательных потенциях, понимаете, жизни и устремленности человека. Это другое. Это примиренность с этим. Ну, такая примиренность, которая как бы связана в огромной степени с этим уютом существования под ним, каким бы в бытовом отношении это существование ни было. Вот, ну ладно, сейчас. Это я так заканчиваю. Вот, кстати, вот они из лучших пейзажей, ваших пейзажей провинциального. Это, наверное, трудно. Ой, поскакал чего-то. Вот. Ну ладно, вернемся к этому. Венецианов. Несколько. Такое, я бы сказал, первое заявление такое русского архетипа, такой вот какой-то центральной интуиции русского мироощущения русской живописи, потому что до этого она в огромной степени зависима от иностранных учителей, влияний и просто подражательных. Ну, как вот сегодняшнее новейшее течение искусства. Вот, они ничего, так сказать, как бы существенно национального и религиозного в своей глубине. Ну, они просто, как, когда начинается провинциализм? Когда человек висит на заборе и смотрит, как у соседа, и завидует. Когда он кончается? Когда человек, понимаете, откроет этот забор и начинает возделывать свои чипы. Теперь я хозяин, и теперь я занимаюсь тем, что, к чему я призван, и что мне вот насущно важно, понимаете? А так заглянуть, да, у него там вот так-то грядки прокопаны, я своих таких заведу или потом заведу, понимаете? Я занимаюсь на своей территории, Богом мне назначен, я не глазею по сторонам и завидую, понимаете? Или там урываю кусочки этого там, грантов, вот. Ладно, теперь вот тоже благословенный мир. Благословенный мир Венецианова. Пашня, труд. На самом деле здесь, скорее всего, изображена вот этот деревенский обряд, когда первую борозду проводит девушка, одевшая эту, не девушка, конечно, хозяйка, вот ее ребенок сидит, вот, одевшая вот эту, значит, платье с этим орнаментом, на котором магические знаки плодородия, вот эти вот свастики и другое, потому что этот наряд женский, он не носится девушками, только после замужества. Это опять-таки от язычества идущее такое вот призывание, благословление сил небесных, да, какого-то связанных с землей и солнцем, как вот таким животворящим источником, в котором, конечно, трансцендентное видится, но скорее предчувствуется. Вот. И вот этот вот человек опять в какой-то в этом своей сакральной роли, понимаете, была не просто пашка, она, я не знаю, она этой бедной этой сошкой она гладит или почесывает, понимаете, эту землю, потому что вот. Здесь нет даже элемента вот этого аскетического надрыва, такого вот восторженного призвания к аскезе и труду, аскезе труда. Нет, это праздник, как и все на земле праздник, если заглянуть в глубину. как праздник наше общение, если мы там не соседи по квартире и не ругаемся на протяжении всей жизни. Понимаете? А вот если вышли к этому, то мы вышли к абсолюту своего существования. Это абсолют у нас в душе. И он, так сказать, определяет нашу жизнь в гораздо большей степени, чем какая-то неуютность, недоработанность. Вот. Ну, да. И вот, да, ну вот тоже, опять-таки, вот такой как бы православный прихожанин на воле природы. Вот. Опять-таки, благословение, понимаете? Вот. Каков должен быть человек? Должен заснуть в сладком сне, понимаете? Потому что лучше снов не приснятся, как вот пока он там не обязан, не военно обязанный и профессионально не пристроенный там, к сахе, топору и так далее. Он спит. Он спит, как спит, в каком-то смысле, какая-то очень важная часть русской души. Она называется волей, да? Ну, еще какой-то ответственность. Вот это вот. Это, и это мы глядим на это. Мы отнюдь то, что я говорю, это какие-то немецкие претензии к блаженству русскому. Это блаженно, мы это чувствуем. Для протестанта эта картина была бы, ну да, вот так вот, как бы да, заленился мальчик, понимаете. Вот. Высечем, понимаете, ну, катафизируем, понимаете, так сказать, по-протестантски. И станет человеком, понимаете, отцом семейства, достойным как бы призванию человеческому, профессионалу. Тут пока еще неизвестна его судьба. Ну это так. Опять, это маленькая деталь, но очень важная, когда мы говорим об отношении к природе и благословенности, вот этом чувством благословенности мира, пасхальности мира, это лучше всего сказать этим словом, русского пейзажа, это левитан, со своим очень проникновенным чувством природы, который вот такое вот особое лирическое такое обостренное переживание природы, связанное с уже городской. Это как бы горожанин на пленэре, конечно, не христианин. Венецианов еще как бы говорит от лица крестьянства в большой степени. Там вот эта сородственность своему герою есть, вот как он на каких-то высотах. Хотя в баре нарисует. Вот, вот это то, что можно было бы отметить, ну, такая черточка, а я знаю, что она очень важна. Это отношение земли и неба. Это вечный, как бы, для пронизывающей человеческую культуру образ отношения небесного к земному, так сказать, в религиозном измерении, будничного к трансцендентному. Вот. И это деление между небом и землей каким-то совершенно немыслимым, скажем, для итальянского пейзажа, для протестантского, в котором небо очень ограничено всегда. А если оно там очень велико, в каких-то обычных мореплаваниях, оно сопровождается штормом на море. Это опять-таки стихия, которую надо преодолевать, понимаете, трудом и отвагой, протестантской отвагой по покорению мира. А в русском опять беспорывное. Это какое-то равное деление вот, как бы, земного и небесного. Вот это, и обратите внимание, совершенно гениально. Не одна вертикаль здесь, а вертикаль выражает всегда устремленность, возвышенную устремленность, некий порыв романтический, религиозно, так сказать, как бы аскетическим, как вот в этих шпилях католических соборов, да, такой высвященный порыв, и в трансцендентном, который героический порыв. Ничего героического, как вот Петр Александрович в этом разговоре о русском солдате, русской армии, русском воинском чувстве отмечает, что русский военнослужащий, да, так сказать, воин, он очень не похож на германца, понимаете, потому что там вот это рыцарское начало, оно все пронизано волей, такой вот очень четкой, понимаете, профессиональной собранностью, а здесь что-то другое, это крестьяне выходят на войну немножко, поэтому огромными жертвами. Ну так, ну это архетип национальный. И вот здесь, такое вот равенство земли и неба, оно, мне кажется, лучше всего находит свое, так сказать, религиозное уподобление вот в этом монашеском миловании мира, которое вот видно в житии Сергия Радонежского, понимаете? Ну, вплоть до того, что в этом мире там медведь к нему приходит, а он ну, там какую-то яичко там предложит, понимаете, хлебушка положит, мирка, так сказать, как бы свой, что он там зверь, это не-не-не. Он поймет, если ему в глаза заглянуть, мы постанем братья. Вот. Но это больше, это относится к какому-то глубинному менталитету, где мир принимается, понимаете, вот это старчество русское, которое готово впитать в себя огромное как бы, море грехов, католическая исповедь – это что-то всегда, уж не говоря о протестантской, это что-то очень назидательное и предполагающее очень такие наставительные и даже грозные указания, такое эпитимия в полную меру. Русское обращение в этом направлении, понимаете, все как-то в монашеском каком-то самом высоком измерении, оно открыто состраданием, которое очень явно проявляется, открыто сочувствию, да, грешной мало, понимаете, не к тому, что грех этим уничтожается и снижается, а к тому, что человек даже в бездне греха он не отвергает. Для протестанта это не так. Вот. Жесткость, если кто помнит Достоевского и то, как вот этот эпизод с девушкой, значит, покинутой своим там возлюбленным в протестантском селе, от которой отворачивается даже собственная мать. Она накрешила, она, и вот это, что как бы никак не вписывается в какое-то вот коренное религиозное открытость состраданию русской души. Мы знаем об этом, как бы, о нас, как очень сострадательных людях, забывая о том, как только за пределами личных отношений мы совсем не... Мы просто без пищи, как дети. И поэтому, вот, ну и, так сказать, одно из таких... Вот как завершение разговора о архетипах русского искусства. Опять-таки Венцианов, это, как я думаю, гениальная его картина, которая просто формулирует какие-то основы, какие-то принципы, что ли, религиозные, конфессиональные, православные. Опять, мир как какой-то вот гармония, изначальная гармония, которую не надо создавать и к которой не надо стремиться, она вот здесь. Она вот здесь, как Пасха. Это Пасха мира. Поэтому труд здесь, кто-то там трудится. Но в центре мира, вот эта крестьянка, которая кормит ребенка. И вы знаете что? Вот я предложу как своего рода тест на такую эстетическую чуткость. Ничто, ни голландский дворик Коха, ни то, что ни гвардия, образы и те, которые мелькали перед нами, никак не сопоставится с ощущением иконы. Вот этого Царства Небесного нам явно. А по отношению к этой картине, она так насыщена чем-то трансцендентным, каким-то, она религиозно густа, понимаете? Она все здесь, быт не отбыто, понимаете? Весь быт как вот сочный плод, он насыщен какой-то одухотворенностью. Эту вот головку христианскую, она несоизмерима, ну вспомните эти хозяйку-служанку Петра де Гоха. Там это, конечно, земное существование со всеми своими условностями, жесткостью своей, определенностью, продуктивностью утилитарной и так далее. Но там нет вот этого чего-то, ну я вам скажу, посмотрите, это же головка Нефертити. Это нечто, жалко, что у меня нет. Это маленькое как бы свидетельство, крохотное, да, того, что в повседневном увидено не только значительное. Понимаете, как это видится, и сакрализованное, как... Но это сакрализация иного рода, понимаете? Здесь просто явлена, ну, не знаю, печать Божия на человеке. Вот это вот, да и вся, гармония цвета здесь. Это спокойная выстренность, это геометризация, тоже геометризация. Вот опять-таки равность земли и неба, которая говорит об этой какой-то гармоничности, в этом смысле русской религиозной устремленности. Нет вот этого избытка гвардии и этой сухости и рационализма. Вот. Опять-таки, я не клеймлю, конечно, ни протестантскую живопись религиозность, ни католическую, ни словословную православную. Я просто обращаю внимание на какие-то духовные перспективы, понимаете, которые открывает та, другая и третья конфессия. Дальше каждый волен думать, как это применимо к самому себе. Или превращать это в православный триумфализм, вот, который закрывает нам многие глаза на свои грехи, или, да, или наоборот, в какую-то такую смертельную, только, по-моему, скучную зависть к Западу. А главное, неуклюжую, не, как бы сказать, придающую какую-то очень важную ноту, не видящую ее, не чувствую, какая-то нечувствительность к каким-то корням самого себя. Ну вот, на этом я кончу свою программу. Спасибо.